Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань мне друг Сережа, все дебрина рожа!
Девять часов шесть минут, понедельник, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
От Котельников до Полянки, 7:20 выезд, 9:03 на работе, говорит Денис. Значит, от Котельников только что приехала Женя Волгина, наша сотрудница, которая говорит, что истратила на это дело, не только что она пришла в половине девятого, да? Она истратила на это дело 1:40, а она довольна. Она говорит, это примерно на 30 минут больше обычного. И это классно, потому что метро не работает, и она всего лишь на 30 минут дольше ехала в этих автобусах, как она говорит.
Да, но она-то в автобусе, а люди, скорее всего, на машинах. Им еще дольше, им не полчаса.
Ну, наверное. Ты знаешь, ну вот на машинах. Ну так, это экстренная ситуация. Там идет подключение новой ветки. Можешь себе представить, что это такое? Угу. Тебе удавалось когда-нибудь пьяной уехать в депо, в метро?
В метро?
Да.
Нет.
Ты не была пьяной или не засыпала, или что? Ну, скажи мне.
Никто меня не пускал в депо.
Я уезжал пьяной в депо. Я уезжал пьяный в депо, я уезжал всякий в депо, я уезжал трезвый в депо. Я несколько раз ездил в депо на Юго-Западный. Я помню, что меня будил резкий свет, я не знаю, сколько я там спал, но меня будил резкий свет при выезде на станцию Юго-Западную уже из депо. То есть там внутри я все время не приходил в сознание. И вот выезд назад, обратно, это странно, это как вот робе матери, ты там был 9 месяцев и ни разу не помнишь, что, где там справа тумбочка, где что, понимаешь? Ты не помнишь, где твоя зубная щетка. Вот робе матери вы все были. Ребята, но кто из вас помнит, где там ваша зубная щетка, где что? Никто не помнит, правильно? То есть вас отшатывает точно так же в депо. Когда вы уезжаете пьяный в депо, вы уже выезжая просыпаетесь и думаете... Елочки же с палочками, где-то что-то я был. А сколько я там был? Иногда ты думаешь 15-20 минут, сколько-то. Но там никогда не приходит в голову открыть глаза. Так вот, пока ты там в депо пьяный, это же там много путей, там какой-то город, там какой-то Казанский вокзал, значит, бегут какие-то, так сказать, носильщики и так далее, понимаешь? То есть там какой-то город, но мы его не видели. И сейчас такой город...
У вас был такой шанс, а?
Столько раз. Значит, я должен сказать, что сейчас Некрасовскую ветку подключают к вот этой вот фиолетовой. И это как-то множество путей, какие-то разъездные пути, какие-то вагонетки бегают туда-сюда, понимаешь? Это сложнейшая работа. Представляешь, это надо в старое все сломать и по новой сделать, расшить, другие рельсы положить, которые вот так наискосочек прорезаны. Это страшно, страшно поразительная фигня. Заметьте, перекрыли Юго-Восток, и вся Москва поехала быстрее. От Малаховки до Белорусской по Волгоградке 2 часа. 6 утра, 8 утра, рассказывает Денис. От Малаховки до Белорусской. Вот вы фигово свою жизнь устроили. Вам еще надо пересекать чертов город. Зачем это? От Малаховки надо работать где-нибудь в Малаховке, где-нибудь поближе. Два раза уезжал.
Ну, они ж не специально, это беда современности такая. Когда ты живешь в одном месте, работаешь в другом. И нет никакой возможности жить и работать в одном месте.
Я два раза уезжал в депо, говорит Алекс, и просыпался там внутри от разговоров между собой работников, которые не решались обшарить мои карманы. Они советовались.
Подождите, а почему они не разбудили вас?
Советовались, полезть по карману. Человек никогда не знает, в какой степени ты опьянение. Он никогда не знает. Ему неловко, потому что ты можешь просто поднять...
А в карманы ловко, да?
Нет, в карманы ловко, ну, это Господь послал человека, чтобы его обмануть и ограбить, но они не знают, в какой степени... Он, может быть, поднимет веки и просто скажет, вам что, товарищи? Просто, ну, так спокойным, не пьяным голосом, понимаешь? И как бы сразу станет стыдно. Они боятся устыдиться. И боятся друг друга. Если бы был один, он бы давно обшарил карманы. Они вдвоем, и вот тут неловкость. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы про Юго-Восток?
Я про метро.
Да, прошу вас. Да, прошу вас.
А вы знаете, Сергей, я думаю, что вы уезжали не в депо.
А куда я уезжал? Вот я уезжал на Юго-Западной, на Конечной тогда она была, сейчас не знаю. И потом меня будил яркий свет, когда я назад уже выезжал.
Нет, Сергей, вы знаете, вы, наверное, уезжали в оборотные тупики.
То есть это недолго продолжалось?
Наверное, может быть, минуту полторы, не больше.
Ах, Господи, вот видите, как разверзается, просто как у Булгакова, все разверзается время и пространство. Мне казалось, что я возвращался уже выспавшимся.
Нет. В депо без вариантов.
Скажите тогда другую вещь. Сейчас Некрасовскую ветку подшивают. Значит, там же должно быть невероятное количество замены рельсов. Должны быть рельсы новые, которые с разрезами, ну, чтобы сходились пути, правильно, под каким-то углом. Это верно. Огромная работа, гигантская работа. Причем
верно,
тончайшая, верно. Тончайшая работа.
Это верно, да.
Да,
это то есть... верно. Там очень много работы, работа кипит. Я так понимаю, что в три смены, да. не умолкая.
Да. Ну, представьте себе, ребята, это же не один путь подшить, а один подшить. Это надо снять нынешние рельсы, поставить другие, которые под правильным углом подошли, там разрез в рельсе какой-нибудь под 30 градусов или под 15. Потом приходит комиссия, которая, там слюнявит палец, все это измеряет и все это. Мама, да это совсем... А там же не один путь, там оля-ля сколько путей. Нет. Вы думаете, это можно сделать за 5 дней? Я бы это делал 5 лет. Если бы мне поручили, я бы это делал 5 лет. Вы у меня 5 лет бы стояли на Волгоградке. Но нет, тут за 5 дней. Ладно, хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Мы еще про Волгоградский проспект.
Да расскажите нам что-нибудь про Волгоградский проспект. Там продают эти мотоциклы Honda, я знаю.
Так, кстати, про ваших друзей... мотоциклистов хотела сказать.
Скажите.
Там как раз в районе Авилона оставили две полосочки, и полосочки такие, то есть там как бы между никому уже не проехать.
Да.
И вот ребятам тяжело, то есть они так как...
Но нет, а вот как на Якиманке есть две палочки тоненькие такие, там все равно мотоциклист влезает.
Нет? Ну, а здесь, понимаете, здесь как бы по бокам же еще вот эти отбойнички поставили. То есть ты не сможешь даже, если захочешь, как-то им посочувствовать.
Надо руль урезать. Как у меня на Тракстоне 74 сантиметра, тогда пролезаешь везде. Нормально.
Так, а теперь я проехала. Я Давайте. Между Чехтесиками и Кузьминками живу.
Да.
Соответственно, оценила из окна ситуацию. Ну вот до текстильщиков ехала час почти. Вот,
кошмар.
Вот,
кошмар.
Вот.
Оно да, надо, значит... может взять отпуск на эти 5 дней, а? Взять отпуск.
Ну, я
вам можно скажу? Сейчас милое дело, вода 26 градусов в Дубае. Слетать в Дубай, искупаться, вернуться чуть-чуть бронзовой. Как хорошо, а?
Ну я попробую.
Попробуйте, нет, товарищи текстильщики, товарищи котельники, я вам советую. Температура воды в Дубае. Ну, я сейчас конкретно не знаю, но я любил в старые времена и несколько раз так делал. Например, я не знаю, сейчас вот мне жена подскажет. Сколько-то лет? Мы недавно ездили так. Слышь, пару раз мы ездили в Дубай. Mm-hmm. Милое дело. Уже вот там где-то 13 числа, но сегодня не 13, нет, сегодня еще пока 8. Но сегодня 26 будет хорошо, вода. Понимаешь? На этой самой, на Пальме. На Пальме, в Кемпинске, за Бурицей, и все. Что вы там делаете в своих текстильщиках? Ребята, на неделю в Дубай. Поесть баранины. Посидеть, поковырять ногой в этой водичке. Понимаешь? заспамить Инстаграм фоточками. Куда вы все, куда вас черти несут? Объясните мне, а? Чего вы едете все-все? Алло, здравствуйте. Ваша дорога в аэропорт. Ровно наоборот. В Домодедово и пошел. Правильно? На А380, на прекрасном аэробусе, который вообще не колышется. Идет как айсберг. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да,
здравствуйте.
Дмитрий Израиленко вас беспокоит. Спасибо за радиостанцию, спасибо
да,
за
эфир. Да, прошу вас.
Да, я, значит, сам катаюсь из Раменского на железной дороге. От Люби Спиловой до Казанского вокзала организовали бесплатный проезд в связи с закрытием линии метрополитена. Но да. Не назначили дополнительных линий поездов, из-за чего уже нагруженные поезда пытаются втиснуться народ, но не получается. В итоге так и остается на платформах. Это наблюдается на Люберцах Первой, Ухтомской, Косино и дальше в сторону.
Тесновато, да?
Очень тесно. Даже теснее, чем в обычное время. Я вон постоянно каждый день катаюсь и могу наблюдать. Да.
Я понял. Но сейчас, с другой стороны, еще не жарко, а от них не воняет. Вот так, когда в июне бывает, что прижмешься и воняет от людей. А сейчас нет, еще они не вонючие еще.
Ну, это да, но хотя бывают некоторые личности, которые выделяются среди этой толпы. Ну, все равно.
Ладно. Народ, крепитесь. Ну, что делать? Ну, город переходит на новую какую-то некрасовскую, чтобы это не значило линию. Алло, здравствуйте. А? Что такое было? Первый звонок у человека, как первый раз, понимаете? И я хотел с ним переговорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Доброе утро, Андрей Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Живу на Юго-Востоке, в районе текстильщиков.
Да.
Конечно, никому сейчас из ваших слушателей не рекомендую вообще ближайшие три дня сюда ехать.
А надо,
организовано, к сожалению, для автомобилистов и для тех, кто перебирается на общественном транспорте между Кузьминых и текстильщиков, вы отвратительно. То есть вот сейчас проехал небольшой участок дороги. На самом деле есть определенный лайфхак. У нас в семье две машины. Я одну запарковал вчера вечером, условно, с одной стороны железной дороги.
Так.
А сейчас с другой стороны проехал на машине. Там я в жилой зоне бросил. Далее на второй машине доехал до МЦК, ну а потом Юбер. Сегодня день таксистов будет, день Юбер.
Я чувствую. Да, спасибо. Спасибо. Очень интересно. Вот это бросать две машины с разных сторон, это дико интересно.
Что касаемо общественного транспорта, на самом деле на перегоне Кузьминки-Текстильщики выезды из боковых проездов, они не дают нормально функционировать автобусам. То есть вот люди сегодня утром на форуме написали, что на вот этих компенсационных автобусах между Кузьминками и Текстильщиками от 40 минут до 50.
Но скажите, вот когда-то давно, в самом начале 2000-х годов, Барт и Задорквист, два шведа, написали книгу «Нетократия», где они сказали, что люди не должны жить в мегаполисах, а оптимально 300-500 тысяч человек. Ну, 300-500, все. Вот если больше этот город не нужен, он никому. Нетократы, люди будущего, господа будущего, они не будут жить в больших городах, предвосхищали Барт и Задорквист.
На 100% согласен, Сергей.
Да.
Москва для меня это город, где я не живу, где я просто зарабатываю деньги.
Да. Черт, правда. Если бы здесь не платили, хен бы меня здесь заметили. Это правда.
Живу я уикендами в Европе.
Да.
Отпусками дальше Европы. Там спокойно, ну,
маленькие городочки, что-то такое.
Пройтись в Эльзаце между маленькими деревушками 3-4 километра по виноградным полям.
Боже, как это прекрасно. Вот я этого не знаю, в Эльзаце. Там улиток подают прекрасных, и все.
Хорошего дня.
Да, и вам тоже. Эльзас, он говорит об Эльзасе. Да прекрасно, там подают улиток. Я вот это я помню. Подожди, я не был в Эльзасе, откуда же я это помню? А, так я там был.
Никак вам улитки.
Я очень помню, что я там вел себя беспардонно. Наверняка меня запомнили, где-то даже мемориальную доску повесили. Я к улиткам требовал расти оливкового масла. Я собирался прекрасный багет макать в оливковое масло. Они сказали, что у них только сливочное. Ну, потому что они там такие немчура,
ну,
типа.
Да.
Они немчура, типа, понимаешь? И я помню, что я некоторое время возмущался и очень громко. И я думаю, что люди должны запомнить. В следующий раз, когда я появлюсь в Эльзасе, они все будут тыкать меня пальцем и говорить, это кретин, который собирался есть улиток с растительным маслом. А? Нормуль? Хорошо, поехали дальше. Реальность такова. Люди едут из маленьких городов в Москву, спасаясь от бандитизма и быдляцкого окружения. Это правда. Это правда. В России есть один город, он единственный. Никаких других городов нет. Есть тщетные попытки называться городами, но это не город, не города. Это не города. Давайте продолжим этот разговор, если вы хотите. Я собирался говорить о Зеленском, но Зеленский чуточку подождет. Ему аж целого 21-го.
Что в Москве... Харьковчанин справедливо вам замечает. Нет, а тут нет бодлячества. Бодлячество.
Тут есть бодлячество, но извините и простите меня. Здесь бодлячество не представляет собой густой раствор, там, 80-процентный, который вы видите в других городах. Здесь бодлячество есть, но оно... Не знаю, но Москва как бы... Москва
как
бы особенный
котел,
город.
Помимо
Москва особый город.
Очень много чего здесь можно встретить,
Москва
найти.
Особый город. Москва город. Москва особый город. Это другая цивилизация, другая культура. Полностью другая, если сказать слово, страна как сторона. Да? Страна как сторона. Полностью другая сторона. Вот Москва... Москва — это особое место. Еще подобная страта какая-то есть в Петербурге, и все. Там, сказать, там, а в каком-нибудь другом городе там 15 человек, таких как москвичи, например, там 2 миллиона таких москвичей, да? А таких людей в каком-нибудь там Омске 15 человек, например, правильно? Mm-hmm. В Новосибирске там, сказать, там 30 человек подобных, да? Это хорошо. Там, в Оренбурге, значит, 7 человек. 7 человек, которые могли бы быть москвичами. 7. Все остальные... Простите, ну, в хорошем смысле.
Ну, вот вы зря.
Да,
тебе, хорошо, 8.
Восемь человек. 8. Да какой ты из Бузулука или откуда? Это другое, нет.
Все равно это считается, это даже может быть еще круче.
Нет.
Что может быть более оренбургским, чем деревня?
Постепенно перемещаюсь из Москвы в Севастополь. Там реально становится лучше, чем здесь, говорит 94-й. Меня бесит. Когда загорелся зеленый, а люди с трехсекундной задержкой трогаются. Дистанцию держат перед впереди идущей машиной 25 метров. Новый Audi Q7. И никто ему не сигналит, говорит Мих. Ну, есть люди не очень, как сказать, не очень товарищеские. Есть люди не очень товарищеские. Черт его знает. Рай — это маленькая Андорра. И продукты, и жизнь в маленьких поселках. На самом деле, я верю Барду и Зодерквисту. Все-таки это не должны быть совсем маленькие поселки. Это должен быть Бард и Зодерквист. Почитай «Нетократия». Это была книга, которая нашумела в начале 2000-х. Но смысл заключался ее в том, что есть люди, появляются новые люди, которые «господа воздуха», как назвал их Никлесса, «господа воздуха», а «нетократия», люди, правящие сетью. Люди, которые не правят материальными в сущности ресурсами, да, но у которых очень много денег. То есть в сущности айтишники, изобретатели мира IT, конструкторы, архитекторы.
Угу.
Они живут, говорили Барт и Зодерквист, от Брюсселя, может быть, от каких-нибудь бельгийских, голландских городочков до Милана. В городах, как правило, до Милана не в смысле Милан, да, так сказать, до Милана по такой вот линии в городах по 500 тысяч, 300 тысяч человек. Это очень комфортные европейские города, очень комфортные, но которые можно проехать на велосипеде, понимаешь? Ну, mm-hmm. 300 тысяч человек, ты центр очень обозрим, очень понятен. Брюссель, наверное, я бы не стал ездить на велосипеде, ну его нафиг, потому что там эти подземные, ну, Брюссель пронизан подземными трассами. Я думаю, туда на велосипеде-то и не пустят. Наверное, там запрещено. То, что там несешься в темноте, если велосипедист какой-нибудь подвернется, ну, его... А? Нехорошо. Нет, наверное, велосипедисты поверху ездят. Но все равно это комфортно, понимаешь?
Угу.
Брюгге весь на велосипедах. Брюгге, конечно, не 300 тысяч человек, но он весь на велосипедах. Гент рядом, весь на велосипедах, понимаешь? Вот это другая жизнь. Мы живем в антигуманных условиях, потому что мы сюда сгрудились, потому что городов в России больше нет. На 146 миллионов человек. Один город, один, единственный, понимаешь?
Угу.
Это вот это.
92-й пишет. Айтишник, москвич, приехал из Москвы в Тулузу. Тоска иногда, так не жалею.
Тулуза. Из Тулузы можно поехать. Опять же, Тулуза рядом горы. Че вы там? В Тулузе делают аэробус, во-первых. Во-вторых, там делают Анжелику Маркизу Ангелов. С ее графом Жоффрей. Это же Тулуза.
Я думаю, он имеет в виду, что жизнь там,
там сидели альбегойцы.
А здесь
там
в Москве ты альбегойцы. Все время на нервах.
Там в Перпиньяне полно рядом арабов. Вы можете развлечься. А? Что еще? Я не могу ничего больше вспомнить про Тулузу. Можно поехать сюда, к Бискайскому заливу, и там хороши моллюски очень. Очень моллюски хороши. Правда же? Можно сюда вот в Биарец поехать. Мне кажется, от Тулузы не так далеко. Нет? Терпите, пожалуйста, я вас очень прошу. Я чувствую, человек на грани нервного срыва. Нет, ну хорошо, в Биарец и поесть моллюсков чуть-чуть. Нет? Хорошо же там. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел порекомендовать сначала юг Израиля.
Да.
Может быть, сейчас, а лучше всего действительно Тулуза, из нее взять ТЖВ и доехать до По.
По.
Где уже замечательная вода. И Биарриц абсолютно точно.
А в По вы имеете в виду прям вот в реке купаться?
Я имею в виду вот пляжную зону, которая в 12 километрах от По, да?
Да.
Значит, там можно.
И холодно же, очень свежо еще. Очень свежо.
Да, видимо, сейчас, да, это действительно так. Поэтому да. Остается Эйлат. Сергей, единственное у меня наставление тем, кто поедет на юг Израиля,
да.
Говорить с таможенниками и пограничниками на very bad English.
Very bad.
Вот, абсолютно. Просто дело в том, что я говорил на обычном нормальном английском, моем испорченном американском.
Да.
И мне мазнули штамп «because it's a good». Что значит пограничный контроль. А мой паспорт принят за американский просто, вероятно. Потому что американцам точно ставят. Because it's a good, это значит пограничный контроль.
Это что значит? Что вы хороший или наоборот? Подозрительный?
Я хороший.
Но подозрительный.
Это значит, что я хороший, по-американски воспитанный, улыбаюсь, когда надо, и закончил что-то высшее, что в их глазах, конечно, поднимается.
Вы все это говорите, абсолютно, да, с чувством превосходства, Гурген.
Видимо, я
вас подразумеваю, это потрясающе. Гурген все-таки, видишь, как все мальчики, Гурген решил нас умыть. И умыл! Нам никогда огуль не ставили, никогда, ни одной огули мы не получили, нет. Мы всегда честно говорим, что все. А? Туризм и все. Правильно?
Честно, very bad.
Very bad.
Положено.
Bad, почему мы bad говорим? Мы не говорим
нет,
bad.
Мы говорим bad. Плохо.
А? Very bad и все.
И признаемся в этом.
Not very how.
Я вообще всем говорю thank you вам.
Thank you вам.
Они мне thank you, а им тоже thank you вам.
А зачем? Ты специально
не специально делаешь, я знаю, нет. Оно само как-то эти языковые демоны.
Ну, это самое, это добавляй. Ну, это самое. И потом, знаешь, в английскую речь. Келлер этиль. Нет, у меня приятель говорил так по-французски. Келлер этиль вообще. Келлер этиль вообще. Это который сейчас по-французски. 7373948. Ну что, мы ушли с вами от Волгоградского проспекта к рассуждению о том, где надо жить. Алло, здравствуйте. Ну и выходит дело, что жить все равно приходится здесь. Алло, здравствуйте. Знаете почему? Нам тут платят.
Здравствуйте. Я бы хотел, знаете, что сказать?
Давайте.
Мне кажется, что если в Москве движуха все время идет, то да. В регионах болото. И, например, что люди сюда едут, те, которым как раз хочется движуху смотреть и наблюдать вокруг себя.
Нет, если, допустим, город размером с Минск, я просто сейчас говорю про города не в России, потому что действительно, так сказать, не хочется жить нигде в России, кроме Москвы. Нигде не хочется жить, нет.
Вот звонил мужчина из Раменского, и я тоже из Раменского, и в Москву тоже езжу на работу. И вроде недалеко совсем, и вроде прям, 40 минут на электричке, и ты практически в центре, но все равно чувствуется, что очень, кстати, парадоксально. Вот у нас в Раменском половина города в каких-то еще совсем старых временах застыли, ходят, а другие люди уже так модно одеты, на самокатах едут. И как эти два класса уживаются между собой, так немножко интересно смотреть.
Ладно, счастливо, хорошего дня вам. Новости. 9 часов 36 минут, понедельник, 8 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Я хотел про Зеленского сказать два слова. Значит, он опять дал интервью и проявил себя. Это кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший победу в первом туре. Он заявил телеканалу «Украина», это у них не принципиально, не высший телеканал, это такой телеканал, тем не менее официальный, но не высокорейтинговый, но заметный, потому что он официальный. Какие шаги нужно предпринимать, чтобы прекратить войну в Донбассе? Значит, выдержки из беседы публикует «Униан». Для первого этапа это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить себе долгий процесс. Мы понимаем, что каждый день это жизни и так далее, и так далее. На самом деле, все, что я здесь прочитал, при всем моем уважении к народу Украины и к ее кандидату номер один на первом туре, это скорее слово демагогия, хочется. Ну, в смысле, это не программа действий. Это боль какая. Ну, боль, погибают ребята, все. Это понятно. А что делать-то надо?
Да.
Он говорит, ну вот погибают ребята, а конкретно-то что? Не говорит, нет. Хорошо, жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда, целостность Украины должна быть константой, говорит Зеленский. Это важный аспект, который сулит нам неприятности. Значит, дальше. Он еще сказал, что он готов к встрече с Путиным. И вот здесь я говорю, что Путин его порвет, просто порвет. Ну, понимаешь, да? Потому что... что такое встреча двух людей? Представь себе, что... Это первая встреча.
Угу.
Представь себе, что ты представляешь какую-то страну, ну, не важно, какую страну, как независимую страну, да? То есть не мой регион, а я представляю другую страну. Вот мы с тобой встречаемся первый раз в жизни.
Uh-huh.
Ну, там, тарарам, тара-та-там, там, барабаны, знамена, фа-фа-фа, хендшейкин, мы жмем руки, все, потом сели, начинаем говорить. Значит, там абсолютно весомо, какой ты переговорщик, как ты умеешь манипулировать, как ты умеешь играть от бортика, знаешь, как на бильярде играть от бортика, как ты умеешь... создать систему обволакивающую, в которой мои аргументы окажутся на пользу тебе, понимаешь? То есть я буду как бы качать права за тебя. То есть, одним словом, искусство разговора с элементами манипулирования, понимаешь, mm-hmm. да? Вот, а Зеленский, при всем моем там уважении, Путин выше его, в искусстве разговора, в искусстве политического диалога, в искусстве человеческого диалога, в искусстве отношенческого диалога, в искусстве вербовки. Путин просто порвет его. Я бы на месте Зеленского. Если бы я был на месте Зеленского. Например, представь себе, что я был бы на месте Зеленского. При том, что я понимаю, что интерес России заключается в том, чтобы эти переговоры состоялись. Интерес России.
Угу.
Абсолютно это я понимаю. Но если бы я был на месте Зеленского, я бы сказал, ребята, с Путиным я поговорю лет через 7 к концу второго срока. Ну, потому что надо сначала набраться масти.
Согласна. Понимаешь? Но и тем не менее,
но
он очень харизматичный, Зеленский, артистичный, он умеет разговаривать.
Это правда.
И вполне себе возможно, что его национальные корни помогут ему создать вот эту самую дымовую завесу, про которую вы часто говорите.
Да, хохлы много говорят для дымовой завесы, я знаю. А значит, смысл в том, что он артистичный. А значит, зависит от зала. Понимаешь? Как артистичные истероиды. Артистичные истероиды. Артисты, они ищут глаза в зале, для которых работать. Я в зале, да, я ищу глаза, для кого я работаю. Вот я смотрю, там, сказать, там 200 человек. Кто-то что-то там поправляет, что-то, значит, кто-то с соседем говорит. И я нахожу глаза, например, твои, да. Я начинаю работать для тебя. Понимаешь? Вот ты глаза из зала.
Uh-huh.
А на переговорах по-другому. На переговорах по-другому, Элеонора.
Ну, он находит те же самые глаза.
Нет.
В лице кого? Своего оппонента.
Нет. На переговорах все по-другому. Правильно, начинает работать на этого оппонента, а Путин умеет слушать и умеет делать так, что ты завербован уже там в какой-то фразе. Твоя же фраза, и ты завербован. Понимаешь? Путин потрясающе. Я не видел человека, который бы вышел от Путина, не будучи его жгучим сторонником. Я правду говорю? Я тебе правду говорю? Вот в этом смысл. Поэтому если Зеленский встретится с Путиным, Путин его порвет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не могу молчать.
Прошу вас, Сергей, вас, прошу вас.
Ваш спич о великих возможностях переговорщиков, их таланте и так далее.
Да, прошу
но,
вас.
Но если это не гипотетическое замечание о величии талантов переговорщика, должен быть какой-то результат. Вот мы имеем результат способности договариваться, переговаривать и вовлекать на свою сторону все окружение бывшего Советского Союза против нас. Все. Ни одного результата переговоров нет.
Нет, подождите. Какой же
так,
жестокий.
Лучше артистам отдать эту возможность. Потом мы о Зеленском не знаем ничего.
Да.
Просто ничего. Перерождение человека и забывателя, и фигляра великих политиков, великого политика известно в истории очень давно.
Но мы видим, подождите, что я вам скажу другую вещь тогда. Мы не видим, может быть, каких-то больших результатов, да, потому что люди возвращаются.
Никаких
нет. Нет, хорошо, но мы видим лица людей, которые выходят после переговоров с Путиным. Не важно, это Меркель, не важно, кто это, да, это Макрон, не важно. Люди, которые поговорили с Путиным, выходят с сияющими сторонниками Путина и так далее. Лепят, вспомните в Хельсинки, хорошо, Трампа вспомните, который начал пороть, что там, значит, что Путин ему все объяснил, а секретные службы Америки ошибаются. О чем вы говорите?
Сергей, и бегут отменять санкции. Тут же выходят, бегут их отменять.
Ну, в какое-то время, бегут... но какое-то время они под этим обаянием находятся. Какое-то время.
Сергей, ну у вас же бывают удачи политических диалогов с слушателями и так далее.
Да.
Сейчас, вот это то, что мы сейчас...
Это была неудача.
Это неудача.
Спасибо. Значит, я хочу сказать, что то, что... Тем не менее, я со всей твердостью говорю, что если Зеленский встретится с Путиным, Путин его порвет. И, значит, я напоминаю вам, как Путин, во всяком случае, в течение переговоров, заставил сразу потом на пресс-конференции Трампа объявить, что секретные службы Америки ошибаются. Потому что Путин только что все объяснил. Трамп вышел и сказал, секретные службы Америки ошибаются.
Да, но вы не замечали, как потому люди, которыми он говорит, манипулировали,
а? Путин
выходя
что...
из комнаты,
а потом
где их манипулировали,
потом
да, они
сердятся.
Начинают злиться, потому что они понимают, что их накололи.
Да. Ну, значит, Трамп сказал, секретная служба Америки ошибается, потому что мне Путин только что все объяснил. Все объяснил, и все. Понимаете? Поэтому Зеленский, если он попадет, это он будет переварен, просто переварен, совершенно спокойно и так далее, если представляю его лицо. Он выйдет и будет кричать, да здравствует Путин. Ну, хотя сейчас Михаил, конечно, меня сердится. Михаил, не сердитесь, я вас очень прошу. Вы знаете, что я воспринял вашу критику, но я парировал Трампом. А вот вы Трампа уже ничем не парируешь. Это все-таки было серьезно тогда, согласитесь. Другое дело, что права Элеонора и прав Михаил, что люди, когда возвращаются потом назад в свою страну, они чувствуют, что их трахнули и начинают козни строить. Это правда, это правда. Мы меняем. Нет, Трамп не ржал. Вы что, смеетесь? Там Америка на уши встала. Ничего он не ржал. Да, значит, я хотел сказать, что Мизулина попросила генеральную прокуратуру. Ну, это очень важная тема. Послушайте сейчас меня внимательно. Мизулина попросила генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО. Значит, внимание, это очень важно. Значит, сенатор Елена Мизулина, она из Омска, кстати, от Омска. Обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить законность йоги в московских СИЗО. Как сообщает московский комсомолец, в основу обращения легло письмо профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. в условиях СИЗО практики подобного рода могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих и, как следствие, к появлению гомосексуальных связей между заключенными отряда хозобслуги. Цитирует издание «Письмо Дворкина». Это цитата. А между заключенными отряда хозобслуги. Почему? Почему? Ты внимательно следишь за этими словами, за вокаблами? Почему хозобслуги-то?
Видимо, они...
Они йоги все, что
ли? Не знаю, наблюдают за тем, как заключенные занимаются йогой. Или сами занимаются. Я вот...
Йога в СИЗО появилась год назад с подачи ОНК Москвы. Общественная комиссия. Да, наблюдательная комиссия. По информации МК, на время проверки занятия приостановлены. Затем мы получили разъяснение, что йога будет продолжена. Больше того, появится цигун. Появится цигун, где, как мы знаем, люди мысленно воображают себе, как бы пытаясь делать сознательно интуитивные вещи. В цигуне, понимаешь, да, есть интуитивные вещи. Ну, ты дышишь интуитивно. Ты не обязательно пронизываешь это сознанием, само дыхание. Но в... да, и тут кундалини-йога особенно была запрещена. Особенно кундалини-йога была запрещена, потому что она особенно плохая, потому что там от твоего позвоночника вверх по позвоночнику встает энергетическая змея кундалини. Ты знаешь, это змея, да? Вот, она такая улетает. Ну и в дыхании в цигун тоже, это называется малый космос. Она летит по... Энергия летит по позвоночнику, затем сосредотачивается на верхней губе, и потом каскадом по груди спускается в нижний дантянь. Ну так вот, значит, а это все ведет к гомосексуализму, полагает Дворкин и Мизулина. И я долго думал, как? Вот объясни мне, вот как это ведет к гомосексуализму? Как? Каким образом?
Ну, по словам Дворкина, слишком какие-то позы привлекательные. И вообще, он там все время упирает на то, что это секта. И Меркачева, которая про это пишет, она главная сектантка.
Нет, ну как? Ну подожди, ну вот ты пошла заниматься...
И потом, мало того, гомосексуализм, так еще и вербовать будут через это.
Сейчас не об этом. Я тебе говорю, как механизм возникновения гомосексуализма. Ты пошла заниматься, села позу лотоса, дышишь, сложила руки, так сказать, там, сделала пальцы, все сделала, да? И ты начинаешь дышать. Или встала в мабу, в позу всадника, в цигуне, да, и дышишь. В какой момент у тебя возникает эта гомосексуальная тяга? Объясни.
Ну, вообще, я думаю, что она не возникает.
Нет, а почему?
Но если предположить, да?
И почему она возникает? Я не понимаю. А я знаю, вот я знаю ответ.
Нет, может быть, настолько тебе привлекателен чужой образ?
Нет. А я знаю ответ. Я знаю ответ, но не скажу никому.
На что это вы скрываете?
Они оба с Дворкинс Мизулиной знают ответ. И я, всего три человека на планете Земля знают реальный ответ. Вот. Им стоит запретить позу собакам мордой вниз. Открой мне собакам мордой вниз. А? Собака мордой вниз, открой мне.
Хорошо.
Одну позу запретите, и все. Одну позу, полагает один из инструкторов картинки. Да. Да. Вот, собака мордой вниз. Это как если бы уборщица встала перед вами задом, и полезла из-под шкафа доставать показавшуюся там соринку, но на прямых ногах.
Жвачку, которую вы плюнули полгода назад.
Но на прямых или чуть-чуть согнутых иногда ногах. Разные есть вариации этой позы. То есть в этом смысле, знаешь, ну там есть и другие какие-то, может быть, нехорошие. Я знаю ответ. Я, Мизулина и Дворкин знают ответ. Но никому не скажем. Знаешь, в чем дело? Тебе скажу одно и все.
Ну давайте.
Они боятся, что зэки, это не гомосексуализм, они боятся аутофиляции.
Ужас какой.
Ты знаешь, что такое? Ты знаешь, что такое аутофиляция?
Да.
Нет, откуда ты знаешь?
Читаю ваш телеграм-канал.
Черт, она читает мой телеграм-канал. Ну что, друзья, я разочарован. Все, кто читает мой телеграм-канал, немедленно отпишитесь. Я разочарован. Как я могу вести шоу, когда вы все уже знаете? Чертовы, а? Что, друзья, шпионы, всюду шпионы. Неправильно. Она боится аутофиляции. Мизулина. Товарищи, кто из вас занимался аутофиляцией?
Слушайте, ну это же, мы же не эквилибристы.
Я тебе говорю, я знаю человека, я знаю человека в истории человечества, который выломал себе, не совсем сделал операцию, так, для аутофилиации, убрал с каждой стороны по два ребра. По два ребра.
Какое рвение.
Чтобы под корешок прям брать. Понимаешь? Вот такие вот люди есть. То есть речь идет о развитии гибкости, товарищи. Чего боится Мизулина? И может быть справедливо. Кстати говоря, прислушайтесь к этой гуманитарной мыслительше. Она мыслитель современной России. Понимаете, в чем дело? Из Омска. Значит, она боится, что люди на йоге разовьют гибкость таким образом, что станут сами себе делать минет. Минет. Значит, они должны делать... То есть они разовьют гибкость позвоночника йогическими упражнениями и станут сами себе сосать. Вот чего она боится. Она боится аутофиляции. И Дворкин справедливо тоже. Наверняка они сталкивались с этим в жизни. Я не говорю, что они сами себе делали. Я не говорю, что они сами себе делали. Но, может быть, сталкивались где-то в студенческих общежитиях, какое-то, так сказать, какое-то пагубное общество имели вокруг себя, и они знают, что и к чему ведет йога. Йога обязательно ведет к тантре. Тантра. Что такое йога? Йога — это работа с энергиями внутри тела. Якобы они существуют. Якобы. На самом деле нет. Ну, неважно. Но через осознанность... Вот послушай меня. Я сделаю короткую лекцию. Что такое йога? И что такое даосская йога? И даосский цигун? Дело в том, что предполагаемая энергия жизненной ци, которая пренатальная, которую мы получаем, пренатальная, которую отдает мать, она вот в тебе есть, там, в нижнем дантяне, но если ее не укреплять постоянно и не получать новые ци из воздуха, от мира, не получать и отдавать, это очень важно, да, иначе тоже болезни будут накапливаться, получать и отдавать на выдохе, то человек растратит энергию ци из нижнего дантяня, и все. Вот это, так сказать, там, она перестанет восходить вверх, питать мозг и чувства. Хорошо. Значит, а как ее? Нужно через вот эти дыхательные упражнения, медитативные практики. Тем не менее, это помогает. А чему это помогает? Это помогает, первое, успокоиться, потому что человек успокаивается в этот момент, а вовсе не возбуждается, в отличие от Мизулиной, которая думает про аутофилиацию. Вот она про что думает. Мизулина! Ах, ну нехорошо. Дворкин! Я не понимаю, вы должны теперь усиленно молиться, мне кажется. Дворкин, после таких мыслей вам надо какую-то эпитимию себе назначить. Может быть, месяц в молитвенном стоянии каком-то провести. Ну что же вы, зачем, а? Нехорошо? Ну вот, значит, они думают про аутофиляцию. Я убежден в этом. Это первое, что мне пришло в голову. Ну так вот, значит, человек успокаивается. И вторая фигня, абсолютно важная. Мы подсознательные действия, подсознательные, инстинктивные действия, за которые отвечает вообще подсознание, за которые отвечает вообще костный мозг какой-то, выводим на уровень сознания. Мы начинаем сознанием управлять подсознательными процессами. Вот сущностно, да, что происходит в йоге и в цигуне, в даосской йоге. Значит, что происходит? Ты сознанием делаешь то, что сознанием делать не надо. И постепенно начинаешь сознанием влиять на этот процесс. Понимаешь? Сначала ты как бы только ловишь, как вот, так сказать, поймать резонанс. Потом ты входишь в резонанс. И в конце концов начинаешь влиять сознанием, то есть осознанно дышать. Понимаешь? Начинаешь дышать осознанно. И ты начинаешь некоторые животные в тебе вещи, за которые отвечает, может быть, там какой-нибудь костный мозг, делать через мозг, обычный большой мозг. И эта фигня позволяет тебе потом вмешиваться в неосознанные вещи более разрушительно или созидательно. То есть ты мозгом сможешь потом понижать, повышать температуру тела. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть поскольку ты уже мозг научилась делать осознанно дыхание, то, что не должно быть осознанно. Дыхание не должно быть осознанно. Природа не сделала дыхание, чтобы его кто-то осознавал. Твоя кошка дышит неосознанно, там, если у тебя есть, понимаешь? Она дышит просто потому, что она дышит, и все, ей пофиг. Она об этом не думает. Но когда ты сознание включаешь, оно сначала входит в резонанс, затем начинает влиять, а зачем влиять и на многие другие вещи? Например, ты можешь повышать, понижать температуру тела, повышать, понижать давление, понятно, да, ты можешь понизить давление и так далее. То есть масса всяких интересных вещей открывается перед таким человеком, если он достигает мастерства. Но я думаю...
Ну, мы это, кстати, часто делаем бессознательно, там когда никакой, ругаемся.
Там нет никакой давление, похабщины.
Давление, температура, все.
Да, нет. Значит, там нет никакой похабщины в этом деле. Если только похабщина не внутри тебя, как у Дворкина и Мизулиной. Я позволю себе предположить, что похабщина внутри Дворкина и Мизулиной. То есть они видят в расслаблении, сосредоточении и осознанности дыхания, они видят похабщину. Это значит, что это похабщина не снаружи, а внутри.
Безусловно.
И видят они аутофиляцию. Ха-ха-ха! Я серьезно говорю. А что еще? Что еще? Где там еще секс? Где? В чем?
Ну, с другой стороны, не все же люди, знаешь, которые занимаются йогой, они такие энтузиасты.
Ты видела?
Они тоже приходят со своей похабщиной.
Ты знаешь, где можно еще поправиться? Еще что может она предполагать, Мизулина? Есть еще naked йога. Напиши naked. Naked йога. Как килограмм, как русская. Naked йога. Зачем ты пишешь по-русски?
Я люблю писать по-русски.
Вот, naked йога. Может быть, она это имеет в виду?
Красиво.
Голая йога. Может быть, это она об этом мечтает, Мизулина? Может быть, они там обнажаются и, так сказать, нагоняют по 50 голых женщин, которые, девушек, которые делают naked йога? Может быть, в этом Дворкин. Дворкин и Мизулина, вам надо немедленно пройти эпитимию. Обоим надо пройти эпитимию. Вас, потому что вас одолевают греховные мысли, с моей точки зрения.
Помните,
судя по прессе.
Помните, как вы приводили цитату? Невинные не ведают наготы своей.
Невинные не ведают наготы. Дворкин ведает. Ох, как он ведает. Он даже ведает чужую наготу. Он Дворкин. Тут есть о чем подумать. Мизулина, в ваши годы как нехорошо.
В движении,
значит, в Москве сосредоточилась вокруг одной темы. Тема наша одна, это у нас фиолетовая ветка метро, не работает 5 дней, и 5 баллов всего загруженность по Москве. Но это все люди не понимают ничего, если они не живут в текстильщиках и котельниках. Вот так это особая ситуация, понимаете? Преображенская площадь, вот это другое место, но все равно 9 баллов. Преображенская улица 9 баллов. Я смотрю. Скажите, пожалуйста, два слова, кто-то позвоните из котельников. Ситуация прямо сейчас. Вы едете из котельников, текстильщиков, вот из этих чудесных мест, где сейчас подключается одна линия метро к другой. И на 5 дней идут очень серьезные работы, которые прекратили пока работу метро. 7373948, если вы едете из этих чудесных мест, позвоните, пожалуйста. Но у нас звук идет с задержкой, я думаю, позвонят минут через 20. Алло, здравствуйте, да.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дима Борода.
Да, здравствуйте.
Да я вообще из Люблино еду и 3 часа уже выезжаю. Вот сейчас вот прорвался через Дубровку, и получилось так, что все-таки проехал.
А есть вот вариант вот просто пораньше выехать? Вот у нас...
На 3 часа пораньше выехал.
На 3 часа. А вам обязательно нужна машина?
А я на рабочий, дело в том, что выехал, потому что я работаю по именно
удачи,
на машине.
Удачи, хорошего дня. Спасибо. Я представляю себе, как вы натерпелись. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань на кров, Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Не волнуйтесь, люди, что-то Доренко про митинги не говорит. Хм, странно, однако, говорит Марк. Марк, как-то я не говорю, я вам говорю, что нам мусор все равно куда-то надо девать, что вы хотите, что архангельцы против там и так далее. Ну и что? И что?
Я не очень понял. Ну что, а как же мнение народа?
Какого народа? Я не понимаю. Мы вас завоевали, и все. А? Москва завоевала всех. Москва завоевала Серпухов, Можайск. Москва завоевала. Потом поступь Москвы, железная поступь Москвы. Нашла, значит, мы родительские города присоединили, Суздаль и Владимир. Это родительские наши. Ну, потому что они первее нас. Мы же во Владимирском княжестве. Потом мы поставили на колени Ярославль, ну, как-то мирно сначала. Потом мы брали же Ярославль, потом брали. Вот, значит, потом еще, мы долго, веками воевали с Тверью. Все, мы победили. Мы победили. Архангельск мы взяли без боя, товарищи. Без боя. Теперь что они там против? Не понимаю. Это что? Это как?
Слушайте, ну, у Москвы денег больше всех. Товарищи? Уж как-нибудь со своим мусором, наверное, должна справиться.
Москва? Совершенно верно. Продать его. Да, Москва настолько богата, что
так,
должна продавать.
Так, по-моему, и продала.
Да, Москва настолько богата, что она должна продавать свой мусор, а именно брать деньги с регионов за свой мусор. Должна
да.
брать
ну,
деньги.
Ну, а конкретно этим жителям-то ничего не перепало?
Пусть платят, они пусть платят за наш мусор. Наш мусор драгоценный. На нашем мусоре можно жить бесконечно. Не представляешь себе степень красоты мусора, если из него можно вырезать картинки. Я вот вчера выкинул игру.
Потом, может, вот эти вот йогурты, знаете, фольга вот эта да? вот, сверху, ее можно
да?
облизать, еще
во-первых,
что-то там остается.
Конечно, 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 конечно. Да. На масле, которое мы выбрасываем, обертки из-под масла, там можно облизать масло. Некоторые выбрасывают по полбагета засохших. Некоторые и так далее. Я вчера выбросил... Сегодня утром выбросил, вчера, в смысле, поставил около двери лего-игра. И я посмотрел, сколько там чудесных картинок на этой картонке, в которой была игра. На картонке. А мы ее смяли и положили в пакет, и она поедет в Архангельск. Тамошние дети распакуют этот чудесный пакетик.
Эту смятую картонку.
Нет, ну я, так сказать, аккуратно смял, они же не
и
сильно мял.
И нарежут вот
нет,
этих вот
ну, она
досочек,
же не жеванная
на
никакая.
Катаются с горки, да? Вот,
да, знаю, они нарежут картинок, прекрасных лего. И прикрепят их к своим именно досочкам, так сказать, саночкам, в детских комнатах можно повесить.
Подошву
можно,
для обуви можно сделать.
Там, где потолще, можно сделать елочные игрушки на ниточке.
Вот?
На ниточке. Сделать осенние игрушки, как елочные игрушки какие-то из моей коробочки. Мусор бесценный. И они получают его бесплатно, товарищ, бесплатно. То есть, ну, в смысле, мы не заставляем их платить. Я считаю, что это элементом бесстыдства. А? Все должны нам платить за мусор. Я еще считаю очень многообещающими овраги вдоль Курска. Вот когда ты проезжаешь Курск, там начинаются овраги, которые передвижники, сказать, русские живописали. Понимаешь? Холст масла. Ну вот. А мы можем эти овраги сравнять... Сделать поровнее, в смысле, ну, закидать мусором.
Да, будет... чтобы гулять было удобнее.
Не спадающие
Смрад,
вот эти...
правда, немножко так
не спадающие к низменности среднерусская равнина, она могла бы не спадать мусором. Это было бы шикарно. Причем мы его могли бы присыпать сверху черноземом, взяв у них же взять чернозем и присыпать сверху. Будет очень красиво. Ну, правда. Товарищи, русские вот эти вот, сказать, там несмышленые города. Мы настолько бесценные вам дарим мусор, что вы должны... Я умоляю. Вы просто неразумные. Вы покопались бы сперва. Каждый человек, который идет на митинг против русского, московского мусора, должен сперва покопаться в мусоре в этом. Там столько всего хорошего. Там правда. А? Там конечно. Есть лампочки наши, старые лампочки. Вот я вчера выбросил лампочку, например, прекрасную, а? Такая красивая, белая, изнутри напыленная. На ней можно латать колготы. Если, например, жительницы Архангельса захотят полатать колготы, им нужно лампочку туда вставить. Ну, в смысле, лампочку, чтобы обшивать вот так ее. Ну, знаете, да, лампочку вставляют в носочки и в колготы, когда их штопают. Не знала?
Нет.
Вставляют лампочку, чтобы дырочка
так
на лампочке.
Зачем им штопать колготы? Они могут ваши выброшенные взять.
А кстати?
Другие.
А кстати? Нет, уровень без...
Сказать, что это дизайнерские дырки.
Точнее, да, это же первый отжим. Это мусор первого отжима, товарищ. Первого отжима. Так, конечно, это же мусор первого отжима. Это очень хороший термин. Спасибо большое, Серго Гусинский дал это прекрасно, это прекрасно. Хорошо, 65.27 мы видим доллар все там же, покоится на правильных высотах, 65.26 сейчас в данный момент, рубль взялся расти вдруг эти секунды, только что я видел 65.30, уже, пожалуйста, 65.26, 73.27 по евро, товарищи, и, значит, 70.54, нефтица пульнула еще аж на 70, в прошлую неделю мы ее застали там на 69.08 где-то, и дико радовались, прыгали здесь, устроили факельное шествие, нет, теперь 70. Вот видишь, она растет. Мы пугаем Иран, а соответственно, нефть подрастает. 1.12.27. Это главная пара, она покоится здесь уже дня 4. Рабочие, я имею в виду рабочих сессий. Жрите свой мусор, москвичи, сами. Вы знаете, нам не надо. Нам не приходится. Мы, в общем, настолько состоятельные люди, что мы способны не только не жрать мусор, а мы способны, собственно, снабжать всю страну своим прекрасным мусором, мне кажется. А?
Да.
Вокруг вашей дачи
и
со всех сторон
сортируют.
Да, от вас, от иных мест меньше километра. Все эти точки постоянно расширяются. Я вот дом в больничном лесу Павловской Слободы продала, говорит, 90-е. Зря смеетесь над Архангельском. То же самое у вас практически под носом. 90-е. Я повторяю, все время, когда я работаю в МИДе, а это значит более 30 лет, я повторяю одну и ту же фразу 90-е. Пока не засрут, последний квадратный сантиметр. Последний квадратный сантиметр. Никто не успокоится. Я хочу, чтобы вы точно это поняли. Когда вы точно это поймете, и как бы мысленно похороните эту землю, похороните, и вы поймете, сначала загадят каждый квадратный сантиметр. И тогда, в конце, это все вместе, поскольку вы знаете, что Москва покоится на известняковых таких как бы пещерах, под которыми море, вероятно, многие полагают, что там море, понимаете, море там под известняком. Сколько это километров, метров, не знаю, сотен метров, не знаю. А там море, большое море. Значит, и однажды этот известняк сядет, и все, понятно, да? То есть все это ляжет в море, поэтому все будет хорошо. Я все поняла, говорит, 90-е, я свалила вообще. 90-е. Когда я уйду в море под Москвой, обрушусь туда к чертовой матери, а вы будете хохотать. Это так вот, нездоровым хохотом, молодец какая. Надо мусор свозить в вечную мерзлоту. Там он не будет вонять, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Это новая идея, я бы наоборот. Я бы свозил мусор не в вечную, а наоборот на юг, чтобы он быстрее перерабатывался. Конечно.
Надо, у нас же потепление, там тоже скоро будет юг.
Постепенно в Архангельске, абсолютно верно. Но сейчас я бы складывал мусор скорее где-нибудь ближе к югам-югам. Югам-югам. Там у них очень много ущелий всяких. Там, так сказать, там, ущелья.
В пещеры можно засунуть.
Ущелья. А почему не сравнять ущелья, не сделать какое-то плоскогорье? Почему вам не сделать плоскогорье из ваших вот этих торчащих штучек?
А то вот эти все разные ландшафты. Зачем
конечно.
Это?
Плоскогорье. Да, плоскогорье. На высоте 2 километра сделать плоскогорье. Мусор сравнять, пики гор сравнять мусором, и получится плоскогорье, мне кажется, нет? Это неожиданно интересная идея. Все, погнали дальше. Все, что я хотел, я сказал про ваш Архангельск. Мы вас завоевали. В хорошем смысле. Все это вообще. Бунт? Ну, тогда в Совет Безопасности. Волин, придурок. Есть одна вещь, которую я хотел обсудить. У нас есть Володин и есть Волин. Володин, ну, ответил Медведев. Ну, я не знаю, это вот не, мне кажется, что-то серьезно, но как бы сказать... Ну, ведь этим... Давай тогда с Володина и ответа Медведева. Я хочу сказать, что постановка вопроса Володина на самом деле не нова. Не нова. И я должен сказать, что господин Володин, глава Думы, он в 99-м году и был важным человеком, или возглавлял, боюсь, что мне здесь память отказывает, или был важным человеком, или возглавлял штаб другой России. Нет, вся Россия, вся Россия. Была организация «Отечество минус вся Россия». Они так и писались. Отечество минус вся Россия. И вот, значит, Отечество возглавлял, соответственно, Лужков. Это была Лужковская организация Отечества. И там был Примаков тоже, так сказать, примкнувший все. А вся Россия, это был, это была Башкирия, Татария и Поволжье. Одним словом, Поволжье. И вот от всей России здесь, в Москве, на 14 этаже первой книжки, который вот когда вы выезжаете по Новому Арбату, вы слева видите первую книжку новоарбатскую. Первое вот это здание, да, первое. И вот первое вот это здание, она не книжка, наверное, как книжка не назовешь, нет. Но первое здание слева, на 14 этаже в правом крыле сидел господин Володин, который представлял другую Россию в Москве и боролся таким образом с Путиным. Потому что вся Россия была, оппонировала Путину, как вы хорошо помните. Угу. И Отечество, и вся Россия оппонировали Путину, позорили Путина всячески и поносили. Значит, и так далее. А я хотел... Устраивали митинги там и так далее. Значит, я хотел напомнить, что в то время лидер Отечества минус вся Россия Лужков, важный лидер, говорил об усилении роли правительства. И о подотчетности правительства парламенту. Это идея, с которой сжился господин Володин 20 лет назад. И он вернулся к ней. И он вернулся к ней. Видите, как обаяние...
Что это значит для нас сейчас?
Ничего. Это для нас сейчас.
А как же вот эти вот эксперты, аналитики говорят, что будет большое изменение в Конституции?
Нет. Значит, первым... Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, насколько это серьезно. Ну, это может быть. Может быть. Но только с другой целью. Первое упоминание того, что правительство должно быть существенно сильнее, и должно быть подотчетно не президенту, а вернее президенту по ряду функций, но по ряду функций все-таки парламенту, выдвигало Отечество минус вся Россия, в которой работал Володин в то время, борясь с Путиным. А позже, в 2003 году, в мае месяце, господин Ходорковский выступил с подобными идеями, потому что он вкладывался в то время в коммунистов и Яблоко. Он на совещании у Путина сказал об этом. Он сказал, что он хотел бы помогать в предвыборной борьбе коммунистам и Яблоку, то есть, ну, дать средства, предоставить средства, и хотел бы получить согласие Путина на это, что вот он будет помогать коммунистам и Яблоку. Угу. Путин дал согласие, и уже через 2 месяца был арестован Лебедев, а затем и сам Ходорковский. Значит, я хочу сказать, что сама идея тогда тоже была парламентской республики. После Лужкова, который говорил о большей роли парламентов в составлении правительства, выступил Ходорковский. И его, надо сказать, уже в октябре посадили. Сначала Лебедева в июле, а потом Ходорковского в октябре. Значит, то есть эта идея бедовая, она все время кружит головы. И она не, как это сказать тебе, вот если бы страна была моно... Я был бы сторонником этой идеи. Я был бы сторонником этой идеи. Если бы страна была более однородная. Вот абсолютно серьезно.
Давайте, скажу. Поясните.
Нет, я тебе скажу, что это может быть парадоксально звучит, и сейчас Михаил меня отругает и правильно сделает. Но если бы страна была более однородная и более моноразвита, то есть она была бы похожа, я бы считал, что мы можем согласовывать на уровне многих людей в парламенте любые вопросы. Тогда бы надо было сказать, референдумы вернуть, как можно больше референдумов, как можно больше парламента, как можно и так далее. Понимаешь? Если бы, например, какие-то более похожие регионы были, да? Но поскольку эта страна очень разнородная и разнокультурная, найти компромисс в парламенте можно, но невозможно. Невозможно. Это будет означать постоянный визг, ссоры и, в конце концов, развал страны. И чего мы все очень боимся, да? Ну, да, не все, может быть, но я боюсь. Вот, понимаешь? Значит, поэтому идея Володина получила сейчас пока ответ Медведева, который считает, что... Секундочку, я прочитаю цитату. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал идею Вячеслава Володина об участии Нижней Палаты парламента в формировании правительства, что потребует изменений в Конституции. По мнению премьера, сейчас корректировки основного закона России необходимости нет. Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны, сказал Медведев. То есть Медведев дал понять, дал ответ Володину. И вот у меня вопрос. Это возня, связанная с транзитом власти. Это возня, связанная с переходом власти. Кто, Медведев или Володин, скорее согласовали позицию с Путиным? Кто из них согласовал с Путиным? Вот у меня вопрос простой, как божий день. Кто согласовал с Путиным, Медведев или Володин? Может оказаться, что Медведев не в курсе, что Володин согласовал.
А если оба?
Я тебе, абсолютно. Я могу сказать одну вещь, которая хорошо или плохо, но она работает. Значит, ничего, что не согласовано с Путиным, не пройдет. Нет. А кто-то
может,
из них...
А может быть такое, что это два пробных шара?
А может быть.
Которые оба согласованы.
Нет.
Проверяют почву.
А также может быть, что это два пробных шара, которые оба не согласованы. Оба не согласованы.
Ну, это как-то слишком дерзко.
Нет. В период транзита ты будешь наблюдать гораздо более дерзкие вещи. Гораздо более дерзкие вещи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Это согласовано кем? Кто согласовал?
Да, у меня по этому поводу две мысли.
Да, не, но первое, только скажите мне сначала, Путин кто согласовал? Кто согласовал?
Да,
Медведев?
Путин с помощью Володина красиво хочет отодвинуть Медведева, ну, потому что как бы какой-то тупик абсолютно. То есть какие-то там сказки, рассказы, лозунги, плакаты, а в итоге-то ничего абсолютно. И второй вопрос я, конечно, не забуду.
То есть Володин согласовал этот тезис с Путиным?
Это красивый ход. Спасибо. То есть парламент недоволен работой Медведева. И Владимир Владимирович может сказать, ну, извини, ну видишь, я ничего не могу в этом вопросе.
Интересно, очень интересно. Очень интересно, что Володин согласовал, а Медведев нет. И Медведев в обороне. Алло, здравствуйте. Очень интересно.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Кто согласовал?
А мне кажется, что это все-таки Володин согласовал, и
да.
Это совершенно уложится в события с Абызовым и со всеми делами, просто начался процесс транзита,
да.
И Владимир Владимирович не хочет оставаться, то есть он уйдет, чтобы остаться куда-то, в Совет Безопасности, еще что-то, но президент не должен быть таким сильным.
Нет, а почему он не может быть как канцлер Коль или как канцлер Меркель?
Надо уйти, чтобы был президент контролируемый, но со всех сторон. Должен быть премьер сильный, президент сильный, парламент сильный. А над ними, над всеми...
То есть, скорее позиция Володина согласована. Скорее позиция Володина согласована с Путиным.
Скорее Володина, и более того, как раз для того, чтобы...
Она обеспечит транзит. Да.
Чтобы либералы не дергались, Абызова повесили на крючок.
Ну, там не одного его, я думаю, еще кого-нибудь будет. Еще будет. Еще будет.
Будет мысль о том, что он скажет, а не как бы...
Да, да, вы правы. Вы правы, вы правы, вы правы. Сейчас Абызов может рассказывать очень много. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто согласовал позицию? Алло? Я так не слышу. Это получилось не очень слышно. Вы знаете что? Давайте перезагрузим. Мы сейчас перезагрузим, потому что когда наполняется количество телефонов, вот очень много телефонов, да, наша телефонная машина начинает чуть-чуть тупить, но это абсолютно за минуту решается, за секунду решается. Мы подключились, да? 7373948. Снова, пожалуйста, извините за те, кто дозвонился и был в линии, но мне пришлось отключить, потому что машина перестала брать. Нам нужно было просто ее перезапустить. 7373-948. Ну, сейчас, может, она вдруг начнет работать, а вдруг и нет. Значит, я 7373-948. Алло, здравствуйте. Кто согласовал позицию? Медведев говорит от имени Путина или Володин от имени Путина?
Добрый день, Сергей. Да, по всей видимости, ни тот, ни другой не согласовал. Ни тот, ни другой. Здесь просто видно две маленькие поля в этой ситуации.
Да.
То есть, во-первых, мониторинг вот реально вот этого... перегруппировки сил, да, вот которые, ну,
да.
Сейчас нестабильность нарастает с каждым днем. Вот проявилась какая-то группировка, вот, которая там собралась, вот, да, там, в Сбербанке.
А давайте попробуем. Люди, типа, а давайте попробуем.
Люди, да? Как бы, пока, ну, да, то есть группа интересов определилась, то есть вот материал для анализа. Второе, вот это усиление позиции антимедведевской, тоже видно отсюда сразу.
Да,
то есть как
да.
вот эти всем известные шаги, да?
Да.
И тут же вот в эту, так сказать, маленькую брешь, которая там, ну, позиция очень сильная была все-таки, да? Не будем скрывать, сколько да. раз его отправили в отставку, много лет никак не получалось.
Да.
И вот маленькая щель, и тут же в эту щель уже вставили лобик.
Если позволите, у вас есть минута, чтобы я мог ответить? Мне
да,
кажется,
конечно.
Что Медведев находится на своей должности, при том, что есть некий консенсус, что он, ну, у целого ряда сил в России есть некий консенсус, что он пересидел. Он находится на своей должности ровно потому, что этого хочет Путин. И поэтому всякое... То есть это и есть некое такое обнаженное желание Путина, чтобы он был и точка. И критика Медведева в данном случае воспринимается как критика Путина.
Сергей, немножечко, если позволите, поправлю.
Прошу вас,
в ответ.
Прошу вас.
Не потому, что этого хочет Путин, а потому что нету более, так сказать, надежного и проверенного человека. То есть это как бы вынужденная ставка, да, то есть цугцванг такой, да, то есть. И сейчас уже вот это вот тяготит уже очень многих, эта ситуация, и люди вот пытаются в этой новой неспокойной обстановке, да, перемен
да.
во властных структурах, пытаются предложить вот все-таки реальную альтернативу, показывая какие-то ходы, которые, то есть, считают необходимым вот механизм самого транзита вот в целом предложить.
А я могу оспорить в ответ? Я хотел бы вам сказать, конечно. Я хотел бы вам сказать, что у Путина есть, то есть Медведев не незаменим, у Путина есть целый ряд всевозможных прекрасных генералов. У генерала, который в силовики, да? У Путина есть абсолютно универсальный Шойгу. Вот правильно, да? Вот я когда-то очень давно по другому поводу говорил с Шойгу. И он сказал какой-то невероятно правильный термин. Где я ему сказал, вот там, ну, в какой-то области действий, плохо идут дела. И он, вспомнил. Он мне сказал, надо правильного пассажира поставить. Это было давно. Это я цитирую Шойгу, но это было давно. Я ему сказал, вот там плохо идут дела. Он говорит, надо правильного пассажира поставить. Значит, вот правильный пассажир это Шойгу. Он мог поставить Шойгу.
Я в связи с вами сказанным вспомнил анекдот про двух Кобзонов, да, когда
да.
человек попросил достать ему парик, как у Кобзона. Ему сотрудником достали, он через неделю пришел, попросил второй. И на что ему сказали, ну мы же не... Где я вам второго Кобзона достану, понимаете?
Ну, да.
Ну есть Шойгу, да, бесспорно.
Шойгу. Есть, он мог бы разруливать и все.
Да, но,
значит, Путин,
но
он Путин один, держит да. Медведева. Путин держит Медведева. И для чего-то, и может быть с прицелом. И поэтому атака на Медведева в данном случае воспринимается и как атака на Путина. Или нет? Вот для меня это вопрос.
Я думаю, что нет.
Нет,
я
да?
думаю, что это есть общий консенсус, что должен, так сказать, он Путина... Вот эта волна в итоге должна его приподнять вообще над схваткой, полностью его вот просто его
вынести в небо, как орла какого-то, да.
Небесные уже
да,
высоты,
да,
понимаете?
Да,
вот,
да.
Вот. И в этом есть консенсус абсолютно вот во всей элите, понимаете?
Я понимаю.
Вот. Вопрос только в том, кто будет вот поддержкой, следующий, кто будет находиться на следующем этаже. Вот это сейчас идет.
Спасибо большое, спасибо. Новости. 10:38, понедельник, 8 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Здрасте. Слушайте, я хотел сказать, что ФСИН начал, ФСИН, это федеральная служба, да, она, значит, начала проверку, давай так, начала проверку сотрудницы, которая не принимала на работу кандидатов с татуировками и маникюром. Она должна была видеть эти татуировки, правильно же я говорю? Например, да. Я прихожу на работу к этой сотруднице, а у меня там на пенисе наколото имя возлюбленной. Она же не видит, кадровичка. И все, и фигня вопрос. Правильно?
Так, может, она всех раздевала?
Не думаю.
Да?
Don't think so, да. Она наверняка видела татуировки, которые как бы видны на руках, там, не знаю, где. На пальцах, может быть.
На шее
быть.
Девушки часто делают.
На шеях. То есть, конечно, она видела. А она не видит. У меня, например, не видит. И все.
Значит, и допускает.
Допускает. А я с татуировкой. Ха-ха-ха-ха-ха. Понимаешь? Такой вот.
Обманули систему.
Крипто-тату. Конечно. А в какой-то момент, когда мне надо будет проявить себя, я такой достаю место, где у меня татуировка, и шлеп на стол, и все. Она говорит, мама, а как я вас сделала на работу? Я говорю, не знаю. Вам бы надо подумать, может быть, уволиться. Хорошо, еще этого рэпера не пустили. Башкирский военкомат. Это очень интересно. Я отправил сыну. Это интересный казус. И, может быть, стоило бы сыну сделать татуировки вокруг лица, опоясывающие такие. Нет, правда. Военно-врачебная комиссия военкомата Башкирии сочла признаком психической... Слушай, а если я бы сделал татуировку на череп, допустим, это бы сочли признаком психического расстройства?
Сзади?
Ну, смотри, я бы брился. Нет, ну, здесь сбоку, вот здесь. Где я могу зарастить, как бы, могу зарастить волосами, а могу, ну, длинный, тогда надо длинный. Либо пойти вот как есть, вот сбриться и пойти. Там. У меня есть потрясающий эскиз, я хочу сделать татуху. Значит, у меня есть потрясающий... Короче, рэпера не взяли, я просто договорю. Фейс, рэпера Фейса не взяли в армию из-за того, что у него на лице татуировки. Но татуировки у него небольшие, не какие-то такие впечатляющие. Я хочу, вот смотри, вот здесь на черепе, я объясняю сейчас, вот здесь на черепе. Засандалить здоровую татуху. Как будто у меня пробита голова, оттуда торчат шестеренки, из, ну, кожа как бы содрана, оттуда торчат шестеренки, как на заставке такой.
И вы робот.
Да, я робот абсолютно. Оттуда торчат шестеренки и льется кровь все равно, тем не менее. Значит, вот так вот все это потоками до шеи вот так. Значит, и кожа такие клочья такие, ну, рваные, на пол башки. Вот такое если зафигачить. Ну, в принципе, меня вот приглашают пока что еще на инаугурации там какие-то. После перестанут тогда или наоборот? Как ты думаешь, это прибавит мне веса в обществе или нет? Вот вопрос.
Ну, в армию вас не возьмут.
В армию не возьмут. Нет, ну и хорошо.
Вот в других кругах можете прибавить.
Я не знаю, это прибавит моего веса в обществе или нет.
Слушайте, вы рэп сможете читать.
Да. Там много неожиданных
перспектив открывается.
Абсолютно верно. Абсолютно. На радио будут пускать, правильно, им пофиг.
Да.
Ну, сказать там, на телевидении не будут пускать, например, уже все. Или наоборот будут пускать. И
камера, ну, в какие-то передачи,
то есть, как вы думаете,
там,
у вас есть татуировка? Позвоните,
приговор.
Позвоните люди с татухами. И скажите мне, если я на пол черепа засандалю разорванную кожу, и оттуда торчат шестеренки, и кровище льется, эта фигня поднимет меня в обществе или наоборот опустит? Ну, скажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Меня Иван зовут.
Здравствуйте.
А как вам такой лайфхак? Я вот, знаете, хна, что такое?
Хна знаю, да? Хна. Я слышал. А это древние арабские женщины времен королевы этой самой, значит, Саны. В Сане. Как это королеву-то звали? В Сане. Город Сана в Йемене. Они делали хной что-то такое, правильно?
Ну, смотрите, вот я молодой человек призывного возраста. Иду в тату-салон и говорю, давай-ка мне хной на веках, два слова. Полны любви, потом колючую проволоку на лбу.
Да.
И дальше, как бы, еще там можно там на щеке что-нибудь, там, люблю маму.
Нет, да, я щека большое место. Там можно написать, если я убью командира, мне за это что-нибудь будет? С вопросительным знаком.
К как в инкомате, это они сколько раз меня будут водить, чтобы проверять, на месте она у меня лет. Ну, я буду ходить подкрашивать ее регулярно.
Хорошо. Нет, они хну отличат. Они хну отличат, она другого цвета.
Да, надеюсь, нас не слушают сейчас работники военкомата.
Нет, ну же, мне за это что-нибудь будет или нет? Если убью командира, мне за это что-нибудь будет? Надо вот такой вопрос, и все. На всю щеку такой. Пусть они читают.
Слушайте, ну тут даже татуировка не надо, вы можете просто спросить.
А, просто спросить. Постоянно спрашивать. Ничего, по башке дадут и все. Они абсолютно не слушают. Ты не знаешь, ты не была на призывном пункте. Послушай меня сейчас. Mm-hmm. С тобой вот правильно говорят все. С тобой еще как-то разговаривают. Ты еще похожа на человека, но на самом деле уже полуживотное, но еще ты похожа на человека в военкомате. Ты еще похожа на человека. Когда ты попадаешь на призывной пункт, вот куда вас свозят из военкоматов, ты превращаешься совершенно просто в курицу, так, у Пелевина есть рассказ, по-моему. Значит, ты курицу, вот, которую везут на убой, там, знаешь, их кладут на специальную ленту, и там они едут, понимаешь? Там полностью, абсолютно ты больше не человек. Ничего нет. Сесть, стоять здесь, ждать, все, пошел. Вот так с тобой разговаривать. Ты вообще не можешь ничего говорить. Молчать, все, пошел, давай, пошел. Не надо задерживать, вперед, пошел. Так, перейти в эту комнату, все, встать. Через эту комнату, перейти в эту комнату. Сесть, лечь, на пол. Все, ты вообще, с тобой вообще ты не можешь рта открыть. Ты вообще, не, тебя нет. Ты не можешь вообще. Да, кстати, а если я то-то. Встать, сесть, сейчас не время разговаривать, замолчал. Молчать я тебя спрашиваю, все, пошел вон, все. Да только так разговаривай. Ты вообще больше не можешь ничего говорить. Слово твое неважно, что ты можешь сказать. Пожар, все скажут. Молчать, дурак, встать, сесть, перейти сюда. Что вы здесь расселись? Все.
Что вы здесь расселись? У нас трава говоришь, не покрашена.
Ты говоришь, пожар, а он говорит, на тебя смотрит тупо. Он не понимает вообще. То есть ты существо, ты как рыба в аквариуме. Ты булькаешь так что-то губами, а они на тебя смотрят и не понимают. Понимаешь? Потом покупатели приезжают, там столько-то человек, там, ну, в моем случае, в ГРУ, столько-то человек в ГРУ, там, ну, так, быстро, со мной, все. Но этот уже говорит, вот этот, который приезжает из части, он уже опять говорит человеческим голосом. Ему можно что-то сказать. А вот в самом призывном пункте слово вообще...
Ну, потому что там конвейер.
Конвейер, абсолютно.
Зайдите в какой-нибудь дешевый магазин с огромным потоком покупателей. Да. С вами также разговаривают.
Да? Ну вот, да. Видишь. Ну, хорошо. Значит, башкирский военкомат не взял чувака в армию из-за того, что у него на лице татуировки. Внимание. Я думаю, что это интересная мысль. Это интересная мысль. Слушай, значит, я хотел сказать... Про мужчин еще, вот тоже раз мы огорчаемся про мужчин, я хотел сказать, почему они живут меньше, и сегодня целая статья. Продолжительность жизни растет по всему миру, но по всему миру, не только в России, мальчики живут меньше, на 4-5 лет, везде, понимаешь? Вот, ну там в некоторых странах 2 года разница, но тем не менее, да? Значит, мальчикам... очень трудно еще и по самоубийствам. Они очень ранимые, vulnerable, мальчики, что вы их раните непрерывно, девочки. Значит, смысл. Риск совершения самоубийства мужчиной на 75% превышает таковой риск у женщины. То есть мужчины гораздо ранимее. Насколько они ранимее?
Вот смотрите, это вы нас обвиняете в том, что мы эмоционально неустойчивые.
Да вы просто, да, нет, вы нас гнобите просто. Мы устойчиво идем к смерти. Это уже мы очень устойчивы. Мужчины очень устойчивы. Они устойчиво идут к смерти. Куда их ведут женщины? Естественно. Значит, риск самоубийства на 75% выше. Кроме того, в 4 раза чаще мужчины погибают в результате убийства. Они друг друга еще убивают. 4 раза чаще, можете представить? И вы еще недовольны. У вас самоубийств нет почти или мало, в 2 раза меньше. У вас убийств в 4 раза меньше, вас убивают в 4 раза.
Я уверена, что и по несчастным случаям мужчины тоже лидируют. Потому что
постоянно.
Удивительно, как вообще, в принципе, выживают после всех приключений.
Абсолютно верно.
Залезть в какую-нибудь яму, открыть какой-нибудь странный пакет, выпить какую-то жидкость.
И при этом мы ублюдки с Y-хромосомой, сама подумай об этом. Подумай. Мы живем тяжелее, нам тяжелее. Мы ранимые, мы расшатанные, мы авантюристы, мы убиваем друг друга. У нас ублюдочная Y-хромосома, и при этом вы еще продолжаете нас обижать. Вот здесь вот
Зато вы дольше остаетесь активными физически, внешне, да, все-таки мужчины... Довольно так, долго сохраняет свою внешнюю привлекательность.
А вы уже с 27 лет сморщены, как сказал Астахов.
Да.
Ну хорошо, с 39, но сморщены, хорошо.
Потом от дальше. Домашней работы вы освобождены.
В каком это смысле?
Ой, ладно.
В смысле кто?
А то вы если... прям постоянно полы моете, там супчики готовите, там.
Ну, может быть,
жена
нет,
такая сидит в компьютер играет.
Теперь коснемся женщин. Слушай, потому что уже 49 минут, мы должны коснуться женщин. Сотрудницы Microsoft, не русские, нет. Ну, русские там тоже, может, есть, но имеется в виду, что это секс-скандал в Microsoft в Америке. Сотрудницы Microsoft массово пожаловались на домогательство на рабочем месте. В огромном электронном письме, занимающем 90 страниц, они утверждают, что обращались в кадровую службу, но кадровики не приняли никаких мер. Теперь это стало достоянием общественности. Сотрудницы Microsoft рассказали шокирующую историю. Там есть и шокирующие, ты знаешь? Там есть и шокирующие.
Расскажите.
Значит,
шокируйте нас.
Я шокирую. Там было вот где-то, сейчас я не найду, но я просто расскажу своими словами. Была какая-то сотрудница, причем, сказать, там она не работала куртизанкой. Она работала, ну, инженером, там, серьезно все. Ей на совещании начальник сказал, сядь на колени ко мне. Она говорит, я вас не поняла. Он говорит, сядь на колени. А она говорит, да я не это самое. Вот, он говорит, сядь на колени, ты что, не делай вид, что не слышишь. И это все, она говорит, было при кадровике. То есть кадровик должен это отсекать как бы. А кадровик сидел и тупо слушал, как будто это по кайфу и так и надо, и все такое. Понимаешь? Ну это удивительно. Вот, когда я была партнером даже, выше, еще выше. Мужчина дважды просил меня сесть к нему на колени перед другими руководителями, включая главу кадровой службы. Я могу вас уверить, что ничего не изменилось. Я возразила, процитировав политику Microsoft. Тот человек сказал, что не хочет слушать, повторил свою просьбу. Никто не сказал ему ни слова. Никто не сказал ему ни слова. Мы устраивали собрание с другими женщинами, когда я работала в подразделении Xbox. И каждую из нас, за исключением одной, постоянно в коллективе называли сукой. Но как бы не ругательно, а ну ты сука. Ну, в хорошем смысле. Ну, то есть как... черт, не знаю, как сказать. Ну, как?
Я понимаю, просто мне не очень понятно, откуда вообще в качестве похвалы это появилось.
Ну, что ты все рвешь там, ну ты такая крутая. Крутая сука такая.
Ну, так и скажите, что крутая.
Ну, сука, добавить, мне кажется, вот как имеется в виду, как волчица имеется в виду. Нет? Ну, не знаю. Я думаю, пытаюсь оправдать это, не знаю. Я так не говорю. Мой руководитель мужчина сказал, что это похоже на флирт. А, вот. Сотрудник сказал во время командировки, что он убьет ее, если она откажется от секса. Я тебя убью. А руководитель сказал, да, это флирт, надо просто спокойно.
И такой, о-хо-хо-хо, да это нет, же ну, просто ну, правда, флирт, ну, это же не ну, угроза, ну, убью. Да тебе показалось,
убью. Нет,
милая.
Ну, подожди. Например, ты открываешь форточку, я тебе говорю, слушай, будешь еще убью. Ну, это имеется в виду шутка.
Ну, вы не друзьяшки?
Нет, если они вместе работают, могут быть уже и друзьями, уже сжились вместе уже. Все время там где-то, так сказать, там рядом.
Да, но он ей, во-первых, не про форточку сказал.
Он сказал про секс. Он сказал, что давай перепихнемся, а то убью. Ну что, нормально? Нет? А?
Нет.
А она могла так ему сказать?
Вряд ли.
А почему нет?
Ну, это тоже нехорошо бы было.
Нехорошо, да?
Не знаю. То есть, со стороны женщины это, конечно, выглядит как нереальная угроза. Скорее всего, да, что она это осуществлять не
короче,
будет.
Скажи мне,
но все равно
значит,
это нехорошо.
Я теперь, когда 52 минуты, нам надо завершать, я хотел бы сказать, что я позволю себе вызвать огонь на себя вызвать, критики, и, может быть, даже показаться каким-то несовременным человеком. Но я хочу также сказать... А вот, черт, мне так страшно говорить опасные вещи. Я скажу то, что говорил один мой знакомый в универе, Вовка. Значит, Вовка. Был такой Вовка у нас. Ну, такой... В результате он женился на дочери полковника КГБ. Этот Вовка. Значит, он говорил так. Женщины, ну, его теория, это вот в 70-е годы было. В 70-е, товарищи, не обращайте внимания на мои слова. Сейчас все по-другому. Сейчас все по-другому. Но в 70-е было так. Он говорил, женщину делим на три. На три, так сказать. На самом деле на два, он говорит, на два. Значит, на два. Одни это те, которые не будут нашими женами, а другие те, которые будут нашими женами. И вот те, которые будут нашими женами, мы при них никогда не ругаемся, мы при них всегда, так сказать, ну, подтянутые, значит, плечики разведены, аккуратно, по-офицерски все. А он сам тоже, по-моему, Вова из семьи офицера, только вот тоже КГБ, он был. Он говорит, мы, вот те, которые будут нашими женами, мы перед ними, так сказать, да. А те, которые не будут нашими женами, тех можно хлопать по жопе, материться, там, нормально, там, ну, там, ну, там, перекрестно опыляться с ними, завалить там какую-то, знаете, это, которые не будут женами, ну, что себе, ну, нормально все. Понимаешь? То есть это вот в середине 70-х годов сформулировал один из студентов. Я не разделял этой позиции. Но я также примечал, что бывают женщины, бывают, существуют такие женщины, при которых мужчины как бы подтягиваются. А существуют женщины, при которых мужчины как бы ведут себя по расхлябанию. Тебе не казалось, это жизненное наблюдение подтверждается в современном мире или нет?
Да, но проблема в том, что ты ведь не можешь это контролировать.
Как это не можешь?
Ну,
почему не можешь?
Чаще всего разные аспекты характера по-разному воспринимаются. И характер чаще всего изменить человеку крайне сложно.
Ну, я не знаю, мне кажется, что вот кто-то входит в здание, кто-то входит в помещение, и при нем как-то приосаниваются. А кто-то входит в здание, и при нем не приосаниваются. Мужики, в принципе, как псы. Мужики – псы. Вот я тебе просто про мужиков расскажу. Мужики – это псы на поводках. И их цель, главная цель мужиков – это вытянуть поводок как можно дальше. Или перегрызть поводок и бегать без поводка. Вот что такое мужики. Мужики – это кобели на поводе. И их главная цель – это сбежать с повода, либо перегрызть его, либо вытянуть как можно дальше. Понимаешь?
Просто есть женщины, которые сразу пресекают любые поползновения. Неважно вообще.
Да.
Они есть женщины во всех ситуациях такие. И в домашней, да, какой-то там ссоре или еще где-то. А есть такие, которые молчат. Терпят,
есть женщины.
По разным, кстати, причинам.
Есть женщины, при которых ты приостаниваешься.
Некоторые крайне вежливые. И поэтому они не могут сказать этому человеку, что мне не нравится, как вы на меня смотрите.
Не знаю. Я знаю вот эту максиму, которая простая. Есть женщины, при которых я сразу подбираюсь как-то весь и поаккуратнее себя веду. А есть женщины... ну, я вообще, кстати, вообще при женщинах никогда не ругаюсь и веду себя прилично, в принципе, да? Но мне кажется, что есть женщины, которые вызывают меньшее уважение, как представляется. Меньше уважения. Может быть, не за то, что они грязные, так сказать, там, а просто они своим поведением дают понять, что, в общем, все можно. И мужики, как кобеля, которые рвут поводки, они, если женщина дает понять, что все можно, они, в общем, сказать, так себя и ведут, как скоты. Как скоты, понимаешь? Ну, это
я
правда.
Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, да. И это тоже правда. Но проблема в том, что мужчина часто эти сигналы по-своему интерпретирует.
То есть неправильно интерпретирует.
То есть какую-нибудь веселость характера.
Почему?
Или какую-нибудь виктимность. Просто обычную человеческую виктимность. Она там разная, да, у кого-то больше, у кого-то меньше.
Хорошо, а эти виктимные?
Они воспринимают
Microsoft,
как...
Microsoft, женщины Microsoft, которые сейчас пишут 90 страниц, они виктимны?
Ну, в какой-то степени наверняка.
Виктимность в сочетании с меркантильностью. То есть они хотят высокие зарплаты и хотят чувствовать себя жертвами?
Это... Тоже очень верно, но тут, смотрите, если это первый раз произошло,
да.
Вот он там предложил, да, эту просьбу сесть на коленки, и она
да.
не ушла, тогда да, меркантильность здесь все равно присутствует.
Меркантильность. Ну давайте
а
просто
если
скажем,
она
давайте
после этого
просто...
ушла, то нет.
Давайте скажем, нам их жалко, и мужики скоты. Это очевиднейшая фигня. Все, я ничего добавлять не хочу. Виктимность, чувство жертвы, виктимность. А значит, мы не оговорились. Именно виктимность, чувство жертвы. Правильно же?
Конечно. Ну,
конечно.
Мужчина,
значит,
как виктимность. И хищник, он ищет слабое какое-то место.
Да, мужчина как
это
хищник.
Это может быть незащищенность ищет... экономическая, да?
Да,
что она бедная. Незащищенность моральная, что в принципе нету кого-то, кто мог бы заступиться.
Да, да, и так далее. То есть мужчина ищет жертву, и жертву охоты, да, это бедная девушка, или девушка, необеспеченная подмогой, подпорой какой-то семьи там какой-то и так далее. И так далее, он начинает ей, но она к тому же, надо сказать, что вот эти женщины Microsoft, в момент, когда они терпят, это первый, второй, третий, четвертый раз, а и при этом им не нравится, они терпят, 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 они также проявляют, кроме объективности, меркантильность. Меркантильность. Они хотят чертову зарплату и так далее. Понятно? Потом они молчат 30 лет, пусть через 30 лет они все это рассказывают. Понимаешь? Но это странно. Ну, немножко странно.
Ну,
тогда сразу обсекай, сразу пресекай. Ну, подожди, ну, подожди. Ну, я тебе говорю, сядь на колени, ты мне такая, на заявление, паскуда. Правильно? Вот это разговор. Вот это разговор мужской. Правильно я разговариваю?
А, ну не все так
на
могут.
На заявление, тварь! На, тварь! На!
Если бы все женщины так сразу говорили,
на!
Они были бы мужчинами.
Женщина, если бы я был женщиной. Если бы я был женщиной, мне бы сказали, сядь на колени. Я бы сказал, иди подрочи, паскуда, на тебе заявление, жри, мразь. И все. Все, что я сказал бы, на тебе заявление, мразь. На, жри. Иди подрочи. Идиот. Вот что я сказал бы. Через минуту меня бы здесь не было. Чего вы терпите-то? Ну, хорошо. Это виктимность в сочетании с меркантильностью. Правильно? Какие мы умные. Господи, от себя прям приятно делается. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
По городу что-то я вижу 4 балла. Товарищи, Волгоградский проспект 7 баллов и так далее. В связи с метро избегайте, пожалуйста, юго-востока. Там метро пришивают одну ветку к другой. Это будет продолжаться несколько дней. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 8 апреля.
Подъем.